Со мной сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
Приветствую всех.
Начну с темы, которая в сутки уже, да, является первой, безусловно. Кремль не опасается возврата к ситуации начала 2000-х. Об этом сегодня Песков сказал, комментируя события в Дагестане. И вспоминаю, что 2 месяца назад на съезде в Федерации независимых профсоюзов Путин тоже заявлял, что Россия не может быть объектом атаки исламских радикалов. Скажите, вот нет ли в этих заявлениях чего-то вот шапкозакидательства такого? Мы ложно успокаиваем, скажем так.
Ну да, конечно, звучит более спокойно, чем действительность. И мне кажется, это самый главный вопрос, вот, помимо соболезнований, погибшим, зарезанным, убитым за последние сутки. Я бы хотел, какого-то серьезного, вдумчивого исследования этих причин. Потому что, естественно, со вчерашнего вечера, вот по сегодняшний наш эфир, я так или иначе был все время подключен к информационным потокам. И меня поражает, легкость так называемых экспертов, которые высказывают суждения. Как правило, они очень примитивно сводятся все к одному или к другому. И мне кажется, действительно невозможно вылечить болезнь, если не понимать истинные причины. Я помню, когда рейс из Израиля встретили в Дагестане такие большие толпы молодых людей с интенцией погрома, то как власти постарались замять всю эту историю. И все такие влиятельные люди, которые мы исходим из того, что они влиятельны, потому что, или кумиры спортивные, или там какие-то культурные кумиры, там чемпион по вольной борьбе, по-моему, сказал, что я вас прошу, не надо ломать судьбы молодых людей и показательно их наказывать, давайте проявим жест доброй воли, и все исправится. Но, предположим, проявили жест доброй воли, не стали никого наказывать, выяснять причины. Вот сталкиваемся сейчас. Сейчас какая причина? До какой степени это люди не молодые, сбитые с толку, а люди убежденные, концептуальные, я имею в виду террористов, у которых есть осмысленная воля совершать вот эти теракты против людей. Тогда совершенно по-другому надо смотреть на весь контекст происходящего. И тогда, я помню, когда в аэропорту молодежь лезла, они держали в руках палестинский флаг. То есть тогда непосредственным импульсом было начало израильско-палестинского этого конфликта после 7 октября. Сразу обострилось все. ИГИЛ, запрещенная у нас, объявила Россию врагом. Она тут же припомнила, что и в Сирии Россия препятствовала их воле. И вообще русские со времен Афганистана у экстремистских сил воспринимаются крайне негативно. Да даже в самом Иране у Айатолы Хомейни в его «Зеленой книге», я помню, я купил ее в 70-е годы, когда работал в Карачи, Пакистан, поразилось, что Соединенные Штаты и Советский Союз – это были 2 врага, указанные им. Это именно враги. Это серьезная такая вещь. И если опять будет заявлено, что это я не знаю, там, следствие российско-украинского конфликта. Это наши все нити ведут в Киев, то я буду не удовлетворен. И вообще быстрое решение, вот когда сейчас быстро всем понятно, это говорит, понятно, откуда идут, я вспомнил, потому что у меня сильное впечатление в свое время произвело, когда я читал про убийство Кирова, был такой лидер в Советском Союзе, руководитель Ленинградской партийной организации. И вот 1 декабря 1934 года его убивает гражданин Николаев, и из Москвы срочно в Ленинград выезжает Сталин с ключевыми чекистами и своими помощниками. И вот потом мы смотрим документ. Подписан тоже 1 декабря. То есть 1 декабря убили, 1 декабря нужно было приехать. И 1 декабря вот такое постановление Центрального исполнительного комитета Союза СССР. Центральный исполнительный комитет СССР постановил ввести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию дел о террористических организациях и террористических актов против работников советской власти. Вот тут характерны пункты. Первое. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более 10 дней. Второе. Обвинительное заключение вручать обвиненным за одни сутки до рассмотрения дела рукой Сталина, дописано в суде. Третье. Дела слушать без участников сторон. Четвертое. Кассационного обжалования, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. Пятое. Приговор к высшей мере наказания приводится в исполнение немедленно по вынесению приговора. Председатель ЦИК Калинин, секретарь Янукидзе. И вот покажу всем. Наверху вот эта подпись, роспись, автограф Сталина. Молотов ниже. Вот они. Вот вы можете себе представить? Еще допросы не были проведены. Потом Николаева, как известно, убили при транспортировке в грузовике. Открытом грузовике такого преступника перевозят в открытом грузовике. Он попадает в аварию и погибает. И вот все историки, ну, маломальские такие, серьезные, они считают, что вот этот документ положил начало большому террору. Если до начала следствия приезжает политический руководитель и сразу говорит, что совершенно ясно, но в газетах появилось, что это троцкистско-зиновьевское отребье, поэтому и жизнь троцкистско-зиновьевских всех последующей была предрешена, и поэтому и Каменев, и Зиновьев, и Бухарин потом, хотя он не был троцкистом-зиновьевцем, все попали. Вот... Первая часть сказала, что нужно очень обоснованное расследование. Второе – воздержаться от таких пламенных желаний, продемонстрировать свою готовность бороться такими методами с терроризмом, что фактически в течение 10 дней завершить следствие, выдать только в суде акт обвинения, никаких кассаций и апелляций и просьб о помиловании не принимать. Четвертое, расстреливать на месте по вынесению решения. Все. Если ты создаешь такой механизм, то тогда тебе достаточно обвинять человека в терроризме, раз эта статья таким образом интерпретируется. Поэтому и такое количество вот этих диверсантов, я как-то говорил, что за сталинский вот этот период больше было шпионов и диверсантов выявлено и расстреляно, чем, не знаю, за всю советскую власть в Советском Союзе. Потому что любого своего политического оппонента можно было обвинять, что он шпион и диверсант, действует в интересах там, Японии, Германии, Польши, Литвы и прочих сил империализма и так далее. Поэтому сейчас уже, ну, как бы не поправишь, но видно, что ситуация серьезная. Особенно, когда мы видим, ну, по той информации, что это очень серьезные люди, это дети. Это не дети, это когда 31, самый младший там сын этого главы района, это, значит, убежденные бойцы. И мы не слышим никаких осуждений от лиц, формирующих общественное мнение, ничего. Там же очень много бойцов ММА, которые, ну, молодежь им благоволит, и они действительно все выступали с осуждением Израиля по поводу Палестины, даже обращались там к американским политикам. Но здесь тоже требуется. И если этого нет, то власть, я не говорю о том, что их надо там крутить и все, это требует осмысления. Если лица, которые являются авторитетами в глазах молодого поколения, если молодое поколение так относится экстремистски, вот в данном случае акты были проведены против силовиков, это очень знаково, потому что это серьезный соперник, они показывают, что мы не боимся, против русской православной церкви и его настоятеля. Это Россия, ну, главная как бы вера в России, да, для русских, по крайней мере, и, да, и статистически, и против синагоги. Ну, тогда надо совершенно по-другому оценивать состояние этой работы без прикрас и вырабатывать методы. Это очень сложно, вырабатывать методы, но там требуется с открытыми глазами. Если же ты сразу будешь поставлен в рамки, что тут все понятно, следы ведут в Киев, то тогда сложно, мне кажется, будет найти корни и, самое главное, средства лечения, если это возможно, этой болезни, либо методы нейтрализации.
Но это применительно к сейчас опасности. А если говорить об этой примитивизации объяснения, легкости объяснений, как вы сказали, стратегически заглядывая в далекое будущее, то последствия могут быть ведь еще более непредсказуемыми. Это не осознание происходящего или это невозможность говорить о том, какие действия предпринимаются силовыми структурами, которым это вменено, вот в силу атмосферы, в силу ситуации в обществе возникшей?
Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я знаю, что процесс сплочения нации следствием чего является выплавка идентичности под названием «я россиянин» или «я гражданин России» – это очень сложный процесс. Многие останавливаются на более ранних фазах с точки зрения единого сложно устроенного государства. Я мусульманин, и этого достаточно. Мы с вами как-то говорили, да, процесс изменения идентичности – под воздействием государственной политики. Второе. Я мусульманин, и я, скажем, чеченец или дагестанец. Или внутри, если ты принадлежишь к каким-то народностям, ты говоришь там, я лезгин, или я там, я не знаю кто, аварец. Следующее. Я выходец с Кавказа. У нас есть кавказские традиции, у нас есть все и все вот это. Потом. Я мусульманин, я дагестанец, я кавказец, я россиянин. И вот когда происходит выплавка вот такой идентичности, такой печати в сердце и в разуме человека, тогда общество живет едиными целями. Потому что все эти идентичности, если они не соединены между собой, они могут носить, ну, как бы противоречивый характер и... Или происходит абсолютизация какой-то идентичности, как самоценности, и тогда ты выпадаешь из всей вот этой вертикали, которая во всех государствах, ну, проходит, не знаю, во Франции, чтобы ты назвал себя француз, ты должен был, я не знаю, и быть и католиком, или там протестантом, или бургундцем, или из Прованса, и потом вдруг в один прекрасный момент ты говоришь о себе: я француз. И это высокая степень вот этой выплавки, вот этой идентичности. Поэтому здесь, мне кажется, проблемы серьезные, они требуют именно серьезного, не долдонского, потому что когда читаешь книги, как Советский Союз пытался решать эти вещи, вот я недавно перечитывал книгу об установлении советской власти в Азербайджане, вот, и я видел, как неуклюже пытались решать проблему религиозности, как срывали одежды традиционные для мусульман, не понимая их смысла, как переодевали в пиджаки по моде Ленинграда и Москвы высшее партийное руководство, а вместо папах надевали на них кепки, в которых ходили и тот же товарищ Киров, и товарищ Ленин, и товарищ Сталин, кепки. И вот приходит он в этот коллектив мусульман, фактически такой одетый, и пытается до них достучаться. А в тексте этой книги сказано, что папаха – это головной убор. Если он у тебя на голове, то тогда у тебя есть взаимодействие с Аллахом. То есть Аллах слышит тебя через это. Если ты надеваешь кепку, это все равно, что ты надел пуленепробиваемый шлем. Вот, поэтому я не знаю, я просто хочу, чтобы, ну, во-первых, это не повторялось, но я знаю, как сложно, чтобы это не повторялось. И в-третьих, я знаю, что только широко открытыми умными глазами, глядя на проблему, у них же будут материалы следствия, у них же будут материалы, ну, допросов, опросов. Вот чтобы из тех слов, из той картины сложилась настоящая картина того, почему вот эти люди, что заставляет их быть в таком непримиримом конфликте и с властью, и с соседями, и с людьми другой веры, вообще каков их идеал. Но если это исламское государство, то мы видим, исламское, запрещенное у нас, подчеркиваю, чтобы не было придирок к вам, исламское государство в Ростове было недавно, да, неделю назад примерно, в тюрьме.
ЦИЗО,
да? Они же тоже говорили, что они исламское государство. Люди, которые в Крокусе были, они сразу себя идентифицировали как исламское государство. Сейчас нам тоже сказали, что это одно из подразделений исламского государства. То надо как минимум признать, что России в самых различных городах, в самых различных, что такое концертный зал в Москве, что такое СИЗО в Ростове, что такое город или два города в Дагестане. Это они показывают, что нету неуязвимых защищенных мест, потому что и в СИЗО есть вооруженные люди, которые защищают, и в Дагестане очень много вооруженных людей, они идут именно на них, и здесь. Вот. Поэтому это серьезный враг, и я думаю, что очень серьезный сигнал всем в нашей стране.
Более того, когда вы говорите об исламском государстве, ведь применительно к идентичности, о которой вы упомянули, она в случае радикального ислама имеет какой-то универсальный характер. Да? Ведь там нет идентификации себя по национальному признаку прежде всего.
Ну да, это такой
день.
Как вот, знаете, как пролетарии всех стран, соединяйтесь, и почему говорили, что при коммунизме отомрут государства. Это главная идея, почему нам в наследство досталось огромное количество национальных проблем, потому что когда проводили административные границы на Кавказе, то вообще очень мало думали, и более того, в Москве и Ленин, и Сталин, который руководил политикой Орджоникидзе, потом вмешивался очень часто, его посылали, они всегда говорили: давайте сейчас проведем, нам надо просто, чтобы вот такая была, а потом, когда мы построим коммунизм, это будет не актуально, поскольку классики марксизма-ленинизма сказали: нации при коммунизме отмирают, все становятся пролетариями, Это первое. Второе. Государства отмирают. Не будет национальной границы. Если не будет национальных границ, то какой смысл имеет иметь границы хоть какие-то внутри этих государств между одним селом и другим селом? И вот эти вот, когда вот, в Ингушетии были проблемы, кому принадлежит то или иное село, это все вот оттуда, все корни. И надо сказать, что вот эта философия вот этого ИГИЛа, это как раз трансграничная философия, что они принадлежат одной вере. Более того, даже внутри этой веры, поскольку они придерживаются самых радикальных практик и представлений, то это дает очень часто им основание считать, что те, кого мы называем умеренные мусульмане, они не являются мусульманами. Настоящий мусульманин – это тот, который идет жертвой собственной жизни за вот те идеалы, которые для них являются ключевыми. Но то, что они поделили вот исламское государство, у них же свои вот эти границы, халифаты, или как они называются, в общем, ну, провинции такие, в которые не по территориально национальному какому-то принципу очерчивается, а просто говорит, вот эта граница здесь, вот эта граница захватывает часть Ирака, там часть Афганистана, часть еще чего-то. Вот поэтому в этом смысле, да, это трансграничное движение, но я думаю, там специалисты про них достаточно много знают. Для нас существенным является то, что три последних с марта месяца террористических акты в нашей стране прошли под знаменем этого ИГИЛа, и надо понимать, что иначе, как объявление ИГИЛом войны России, это трактовать нельзя.
Чрезвычайно важная тема с этой идентичностью, потому что под этим углом с обеих сторон, с киевской и с московской, с российской и с украинской, можно посмотреть на эту идентичность, которая формировалась последние 30 лет в Крыму и на востоке Украины. И вот Крым стал накануне объектом атаки ВСУ, судя по всему. И это обострило, как это ни странно, диалог такой дипломатический между Москвой и Вашингтоном. Сегодня госпожа Трейси была вызвана для объяснений в МИД. Это посол Соединенных Штатов. Будет иметь последствия атака на Крым. А вот о каких последствиях идет речь, что мы здесь можем предположить? То есть это на новый уровень какой-то прямого вот такого обвинения выходит конфликт?
Вы знаете, ну, первым довольно подробно версию вовлеченности американцев в конфликт с поставком вот таких ракет «Атакамс» изложил несколько раз Владимир Путин. Именно он объяснял, что сами украинцы не в состоянии направлять такие ракеты, что это американские специалисты через программный продукт вводят данные с американских спутников по объекту стрельбы. И когда программа загружена, в лучшем случае украинец может нажать пальцем, говорил Путин, да, а в худшем случае, может быть, даже он это не делает. То есть, когда он говорил это в ходе питерского форума и потом, ну, то есть я лично слушал два или три раза вот это объяснение. Поэтому, когда вчера Министерство обороны дословно объяснило логику, почему это американцы втягиваются, потому что данные для управления ракетой вводятся с американских спутников по американскому как бы программному продукту, и ракета иначе не полетит, и у украинцев нет возможности этого сделать, то понятно, что вот уже когда Путин об этом говорил, он ожидал этого. И поэтому для меня это нормальная реакция и нормальный вызов. Что они ответят, я не знаю, что они имеют в виду, но тогда же Путин, когда говорил о возможных ответах, он всегда говорил, что мы будем создавать, ну, типа, симметричные риски недалеко от границ Соединенных Штатов Америки. А раз они могут поставлять к нашим границам такое вооружение, почему мы не можем это сделать? И тогда на экспертном уровне можно только догадываться, куда вы на Кубу это хотите поставить, захотят ли кубинцы, чтобы такое у них было, и они превращались. Вы в Никарагуа хотите, чтобы это было, потому что там Даниэль Ортега, по-моему, до сих пор рулит и все более решительно. Венесуэла ли это является? Кто такие союзники у нас в Западном полушарии, которые могут принять от нас оружие, как угроза США, существенно ближе расположенная, чем если эти ракеты расположены на нашей территории? Вот только одно может прийти в голову, потому что никаких-то других действий я представить не могу. Но более того, я даже и считаю, что это больше пиаровский ход с этими странами, потому что то, что у нас есть подводные лодки, мне кажется, это вполне достаточно. И там гиперзвуковые, если они есть на самом деле, эти ракеты, которые за секунды...
Вот эти разговоры об изменении ядерной доктрины, это к чему? Это из области вариантов такого ответа или какие-то...
Во-первых, я понимаю, оно уже неизбежно, изменение. Они сейчас прорабатывают, просто дать, оно будет введено. Ладно, и расширит диапазон. Ястребы настаивают на превентивном, на праве превентивного использования ядерного оружия в случае, если вы оцениваете угрозы страны. Не ждать, пока будет нанесен. Пока Путин сдерживает это, потому что он понимает, что это трудно контролируемый процесс, если такое внести. Пока Путин считает, что зачем наносить превентивный, что если по нам кто-то нанесет, то наш ответный удар будет могущественный и всепоражающий. Если он такой будет, то я считаю, что даже вот эти издержки по релокации каких-то ядерных или не ядерных, а вот таких, как атакамс ракет, могущих поражать территорию США, в Латинскую Америку я бы не стал делать, но если это не нужен просто пиар, что у нас союзники по всему миру и так далее. Потому что, еще раз говорю, подводных лодок с ядерными боеголовками и ракет сверхзвуковых достаточно. И американцы грамотные, умные люди, они понимают, что если вам сообщат, что это будет использоваться, они это примут во внимание. Тогда мы подходим к угрозе войны максимально. Но, может быть, раскроют нам или наши эксперты, или американская сторона, что имелось в виду, когда Россия пригрозила. Но они не могли не вызвать посла после того, как вчера...
Министерство обороны. Когда вы пишете редакционку вот о пиратах, террористах, взрывателях подводной инфраструктуры, вот об этой морской такой хулиганке, вы в том числе имеете в виду и перемещение подводных лодок или все-таки именно торговые войны такого рода?
Вы знаете, нет. Ну, я имею в виду вообще все. Подводные лодки нет. Подводные лодки все-таки там, мне кажется, у нас есть договоры, по крайней мере, мы регулировали их использование. Они редко, если предположить, что в частных руках хуситов окажутся подводные лодки, они начнут сбивать, но это тоже возможно. Я вам честно скажу, что я пришел к идее такой редакционной, когда прочитал о создании на сайте Кремля, о создании в администрации президента управления по вопросам национальной морской политики. Такого не было управления. И вдруг на сайте. То есть у нас получается, что новая единица в структуре администрации президента. А потом сказано, что на пост руководителя этого управления назначается Сергей Вахруков. Это бывший губернатор Ярославской области, а последние, я не знаю, может, лет 10, может, даже больше, он был заместителем у Патрушева в сайте безопасности. И если Патрушев перемещен из этой безопасности в администрацию президента и назначается помощником по кораблестроению и мореплаванию, а в его ведении создается управление, если я с высокой степенью вероятности исхожу, там нет указания, какой помощник будет курировать, но моя гипотеза состоит. И его ближайший соратник назначается руководителем управления именно по вот этой национальной морской политики, а в морской политике, потому что ну, мы ежедневно пишем, мы видим, да, в Красном море нельзя, в Балтийском море Северный поток-2 взрывается. Сейчас Дания говорит о том, что она может закрыть проход танкерам старше 15 лет, поскольку непонятно, кем они. Это серое судоходство, теневой флот. И если случится авария, они зальют нам Балтийское море, а поскольку страховые компании мирового уровня не страхуют и не перестраховывают эти грузы, то мы не, даже не понимаем, застрахованы они или нет, кто нам компенсирует. И тогда, получается, тут хотят пересмотреть. Мы заявили о том, что в Арктике наши границы будут более обширными, это уже много лет наш какой-то арктический совет все время там говорит, американцы против. Мы признавали о том, что у нас будет 12-мильная зона, а сейчас американцы летают в 12-мильной зоне и вроде как правильно делают, но мы говорим, да, они шпионской деятельностью занимаются, и надо это предотвратить. Северный морской путь – это наш исключительно национальный Северный морской путь будет, потому что это действительно такая артерия может быть в Азии. Многие страны, кстати, включая Китай, говорят, нет, это не исключительно ваше. Это такой путь, но по нему могут плавать и другие. И вот мне кажется, что весь круг вот этих вопросов, он сейчас показывает, что Конвенция 82 года о морском праве, которую мы, кстати, ратифицировали в 97 году, она не соответствует вот новым конфликтам, противоречиям, которые в мире возникли. И я думаю, что она будет пересмотрена, и Николай Патрушев, скорее всего, и Вахруков будут его авторами. Поэтому нет, это вот как раз беспилотные, надводные. Вот кто должен отвечать? Вот какого человека, какой юрисдикции этот беспилотник, которого надо поймать и посадить на 5 лет за то, что он плавает в моих территориальных водах?
Сразу вот вы сажать, Константин Владимирович. А вот вы говорите, ну, китайцы там претензии. А ледокольный флот, он есть у Китая, у других государств, которые могли бы на паритетных началах использовать этот путь?
Ледокольный флот... Я не знаю, насколько он есть, но я знаю, что это не бином Ньютона. Это очень легко создать.
Ну, коль скоро уж такую пароходную тему, морскую тему затронули, сегодня 14-й пакет санкций и Евросоюза, я увидел, что среди прочих там много имен известно, но вот среди юрлист Совкомфлот включен. Он какое-то касательство транспортировки нефти имеет?
Или это... Конечно, у него там больше 200 судов зарегистрировано, поэтому решили... Вот все суда, которые так или иначе с ним связаны, независимо там, от юрисдикции, в которых они флаги вешают. В общем, отследите. Тенденция на блокаду, на тотальное отключение.
Хотел про вояжи минувшей недели путинские спросить вас. Вот эта поездка в Северную Корею. Кстати, у вас есть какой-нибудь северокорейский товар, нет, северокорейский предмет дома? И пресс-конференция во Вьетнаме, прежде всего.
У меня кроме книги «Идеи Чучхе» на русском языке.
Журнал «Корея» еще был. У меня был аккумулятор автомобильный северокорейский.
У меня «Идеи Чучхе», я их 20 лет...
Изучаю.
Сейчас.
Так вот, во Вьетнаме Путин повторил, он уже в том или ином виде неоднократно об этом говорил, слова о недопустимости, невозможности для Москвы принять или... сделать возможным вот это стратегическое поражение. Да? А как вы полагаете, если мы абстрагируемся от вызова и ответа, да, вот в ситуации, в которой сейчас оказались Москва и остальной мир, и откатаем там по состоянию на лето, на осень 2021 года, вот действительно тогда, в тот момент, кто-то руководствовался планами нанести России или кому бы то ни было, там, Пекину или еще какому-либо большому государству стратегическое поражение? Или это ситуация, которая возникла вот сейчас, в 3 года минувших?
Я не знаю, потому что доказать можно любой, найти один из планов, а планов много разрабатывается, какой-нибудь генштаба, западных стран или в НАТО, и обнаружить, что там все рассмотрено, как что-то у нас уничтожить. Вопрос в другом. Всегда надо отталкиваться в понимании того, что происходит сейчас, с выступления Путина утром 24 февраля 2022 года. Вот там все он там сказал. И его личная ответственность – это его личная оценка про стратегическое поражение, про внезапное нападение. Это его личные озабоченности, потому что он несколько решений принимал лично. Он не прятался там ни за кого. Даже по форме, когда был там Совет Безопасности, все равно лично он принимал. Он лично с утра выступал по телевидению. А по Крыму в интервью сейчас парень, руководитель ТАСС Кондрашов. Кондрашов, да. Он просто сказал, это я принял решение по Крыму. И я готовился, что Запад может ответить, и дал команду привести ядерные силы России в состояние боевой готовности. Я помню, когда я вот это услышал, на меня произвело колоссальное впечатление, что в 2014 году мы живем, готовимся пить чай, а Путин дал команду привести ядерные силы России в состоянии боевой готовности, потому что он ожидал, что если Запад вдруг решит противостоять этой идее, то он готов будет применить их для того, чтобы защитить. Таким образом, вот с 2014 года, с весны, по лето 2024, я считаю, 10 с половиной лет, Путин живет в состоянии экзистенциальных вызовов и угроз. Я не знаю, как у него со здоровьем. Думаю, что все у него нормально, судя по тому, какой он энергичный путешественник. Тем не менее, один из мотивов мог быть, что если с ним что-то случится, и он уйдет раньше, то своему преемнику он оставит нерешенность проблемы с Крымом. И тогда, и тут он рассказывает нам про 22 июня 41 года, когда не приняли, не хватило духа принять реальность, что война неизбежна, получили вот такой внезапный удар. Вот все там сказано, вот все его сомнения, они все изложены. Вот он думает, вот меня не будет, придут новые люди. Он представляет себе примерно круг людей, которые могут прийти. И он, зная их черты характера, он считает, что они будут расслаблены. А поскольку Украина так и не признала, то есть ему не удалось за те годы до 22 года решить проблему Крыма необратимым образом, то он оставляет любого наследника своего с этой серьезной проблемой. И мне кажется, что огромное количество действий, которые после 2014 года, после Крыма происходили, включая с Новороссией, Донбасс, все-таки я убежден, именно даже потому, что так долго никто их не признавал, ничего, это было создано как разменная монета. Это были вещи, которые в ходе переговоров нужно было разменять. Вот смотрите, мы на Донбасс не претендуем, он вас, но давайте мы там просим, чтобы вы изменили законодательство в сторону признания неких автономных прав русскоязычного населения, да? Но признайте Крым, что он наш. И он думал, что Запад пойдет. Почему он так думал? Потому что мы видим по огромному количеству высказываний, именно высказывания первых лиц, что Запад не обойдется без нашего газа, Запад не обойдется без нашей нефти, Запад не обойдется без того-то, без сего-то. То есть вот это представление, оно доминировало. Вы можете представить, вот происходит заседание, кто-то говорит, слушайте, а если они санкции ведут? Да куда они ведут санкции? Какие они санкции ведут? А что они без этого делают? И тут же кто-то говорит, слушайте, а мы тогда в ответ это. И всем казалось, это детские игры. Именно поэтому не вывели вот эти 300 миллиардов долларов золотовалютных своих резервов в западных банках, я так понимаю, потеряли навсегда. Это большие деньги. Это большие деньги. Если ты в магазине 300 рублей как-то так недолжным образом халатно используешь, тебе, я думаю, при какой-то проверке вынесут либо предупреждение, либо условный срок, либо вообще как ты можешь. А тут 300, не миллионов, миллиардов. А это о чем говорит? О том, что, ну, можно сказать, что проявили халатность, можно сказать, что недооценили действия противника. А правильно, недооценили, потому что они не считали, что противник способен на такие действия, что он будет. Поэтому эта проблема, вот отвечая на ваш вопрос, она с 2014 года, с марта, с февраля месяца в голове Путина. И до тех пор, пока, как ему кажется, он не решит вопрос с международным признанием Крыма как части России, этот конфликт не закончится. Это мой прогноз по его протяженности.
Вот степень приближения к этому окончательному решению. Да, было уже одно окончательное решение. Тогда и сейчас она в чью пользу? Собственно говоря, стал ли Путин в своей голове ближе, да, коль скоро уж мы о голове его говорим?
Слушайте, дело, ну, во-первых, каждый факт любого антироссийского действия Запада, по крайней мере, в их риторике, подтверждает, что он был прав. Русских не любят.
Остановилась трансляция. Пока Константин Вадимович перезапустится, скажу вам, что нас ожидает на «Живом гвозде». В 17 часов традиционно будет особое мнение журналиста Максима Шевченко. Затем в 19 со своим особым мнением будет эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. И трификты, традиционные трификты в 21 час с тем, чтобы немножко разнообразить свой досуг. Можете сразу после завершения персонального ваш на «Живом гвозде» с Константином Ильичком перейти в раздел на YouTube-канал «Дилетанта». На «Дилетанте» вы увидите, услышите прежде всего читалку в исполнении Сергея Бунтмана. Там уже 11-я часть чтения романа Джорджа Оруэлла «1984». Константин Вадимович, вы вновь с нами. Можно завершать вот мысль относительно степени приближения.
Происшедших всех событий, произошло проведение революции, революционное изменение вектора развития России. Вот я сегодня хотел рекомендовать книгу Фукуямы «Россия на распутье». И она 22-го года. Я думаю, чувак пишет книгу, умничает, очень умная книга. Да, а Путин взял и все его сценарии распутья России, он взял и по-другому. Наша Россия выпилилась из глобальных цепочек поставок, наша Россия вышла из системы международного разделения труда, наша Россия повернулась абсолютно всем корпусом в сторону опоры на собственные силы. Наша Россия обрела огромное количество недружеских стран. Наша Россия в результате этих событий выявила, что страна наполнена иностранными агентами, террористами и негодяями, предателями и нежелательными организациями, которые до этого ходили под ручку. Все тут были и как-то справлялись, а сейчас. То есть вот этого, с моей точки зрения, революционного масштаба разворот в сторону гомогенности, в сторону того, что Россия окружена врагами, он произведен. И в этом развороте Путин единственный лидер. И с этой точки зрения, в этих условиях такого конфликта вопрос о смене лидера не стоит ни в обществе, ни в элите.
Но развернуться-то это полбеды, еще же ведь ехать нужно. Вот вы говорите, выделились из
глобального. Вы надеетесь ходить со мной в эфире в дальнейшем? Мы будем обсуждать, как мы будем ехать, с какой скоростью.
А вот я хочу сейчас прямо обсудить, потому что три новости такого околоэкономического свойства меня заинтересовали. Ну, одна из них относится, прежде всего, к минувшей неделе. Там был разговор довольно интенсивный о том, что субсидирование отечественной радиоэлектроники некоторым образом ограничивается. Потом там были какие-то объяснения из правительства, дескать, просто слишком много заявок стало. А вот сегодня читаю, что компании в отрасли инжиниринга и промышленного дизайна останутся без льгот. или еще раз, Минпром отказывается от требования отчетов по закупкам отечественной электроники, ну, потому что, собственно говоря, там просто перешивка шильдиков идет. Это ли свидетельство того, что выпиливание из цепочек поставок, да, выпиливание из глобальной экономики и все те упования на дружбу, близость с восточными соседями, но они как минимум очень сильно буксуют. И какова перспектива?
Слушайте, ну, вы любите говорить, когда буксуют, я вижу, что очень многие любят. Но я немножко другой по характеру, может, из-за того, что более... Пробуксовка сама по себе – это вещь не очень приятная, но абсолютно это нормальная вещь. И я просто, вот, когда какие-то сложности возникают, я думаю, ну, вот возникли сложности, их надо преодолеть. И я думаю, что большинство людей, которые заняты реальным делом, такое ощущение, что вот на вот эти сложности больше реагируют такие, как одуванчик, тоненькие, гибкие люди, которые сидят у интернета, читают это и выводят из этих трудностей какие-то последствия. Вот я этого не вижу. И мне кажется, что поскольку я сказал о революционном характере трансформации России в последние 2.5 года, то я под этим и имею революционные масштабы изменений. Кому-то сложнее приспосабливаться к этим изменениям быстро, кому-то легче. Вот мы в субботу с женой, она пригласила меня в хороший новый модный ресторан, анчоусный клуб, битком народа. Ну, это уже банальность, битком. Мы вышли оттуда, сели в машину, выезжаем напротив центрального рынка, концерт. Там просто море людей. Поехали в другой бар-коктейль выпить. Переполнено. Вот этим людям, вот я смотрю на них через призму нашего эфира, думаю, вот Стас спросит, вот каково самосознание этих людей? Чего они там делают? Почему они так весело танцуют? Неужели они не понимают контекст и так далее? Ну, такая жизнь. Вот эти устроились, рестораторы устроились. Радиоэлектронике будет тяжело. Есть такой Сергей Миронов, лидер партии «Свободная Россия». Он распространяет...
Справедливая Россия. Свободная нынче
под запретом. Да, действительно. Он распространяет заявление. Я смотрю на заявление и удивляюсь. Думаю, ну надо же, как он все это дело поставил. Он говорит, что сегодня вносились поправки в бюджет. И говорит, проголосовали как-то одним махом за то, чтобы компенсировать акцизы нефтяникам на 540 миллиардов рублей. Это вот к вопросу о том, что кому-то снимает компенсация, кому-то есть. И этот лидер, почему-то у меня не осталось ссылки. В общем, смысл такой. И он говорит, вы представляете, со всех физических лиц на будущий год мы дополнительно соберем 500 миллиардов рублей. Там еще будут компании, но физические лица 500. А тут 540 получают нефтяники. Ну, Миронов, он же встроенный в эту систему, но даже его это удивляет, что, оказывается, можно затеять такую донастройку налоговой системы, собрать с физических лиц. Это самая активная часть, поскольку там доход должен быть больше 200 тысяч рублей в месяц. Это самые такие вот трудолюбивые, стучат лапками с утра до вечера, чтобы повысить свое благосостояние. У них 500 миллиардов забрали, и 540 через механизм бюджета отдали нефтяникам. И вот мы возвращаемся опять к этой теме, о которой я всегда говорю. Вот разве те люди, с которых собрали эти 500 миллиардов рублей, они не лучше знали, на что потратить? На ресторан, на кроссовки, на телевизор, на мебель, на дом, на машину, на квартиру? И это разнообразие в структуре спроса который подает импульс различным отраслям развиваться. Вы забираете эти деньги и через механизм государства перераспределения отдаете нефтяникам, которые, ну, мы не знаем, на что потратить, но на что-то намного более узкое, чем могли потратить те люди, с которых собрали эти деньги. Поэтому в этом смысле одним везет, другим не везет. Но...
Вы знаете, я везение тут вот в каком смысле хотел спросить. Чусы, это вы совершенно справедливо говорите, это жизнь, не концерты жизни, не коктейли это жизнь. Но с одной стороны, вот повседневность, да, пищевая промышленность, что там, потребительский сектор. С другой стороны, вот этот мощный блок нефтянки или там видел по поставкам коксующегося угля в Индию, Россия стала второй. Ну, здорово, хорошо. А другое дело, та самая пресловутая радиоэлектроника. Это иной технологический уровень. То есть, ну, нефть, понятно, там требуются технологии, но они, видимо, на шаг, на пол, на некоторую ступень ниже, нежели те, что требуют разработки часто упоминавшихся вами айфонов и прочего, прочего, прочего. И в этом смысле все вместе это выглядит как сворачивание этого дискурса, этого нарратива про технологический суверенитет и прочее, прочее, прочее. Окей, будем 540 миллиардов.
Я не думаю, что это сворачивание, потому что 540 миллиардов пойдет нефтяникам. Если говорить с точки зрения международного разделения труда, то наши сырьевые отрасли обладают международной конкурентоспособностью. Вот если уж совсем строго говорить, то если они будут оставаться конкурентоспособностью, то они в состоянии будут скорее заработать больше денег, которые потом можно будет перераспределять среди нуждающихся здесь. Поэтому тут с формальной точки зрения поддержание отраслей, которые единственные гарантированно могут генерировать доход, это правильно. Это Давид Рикардо. Вот ты вино производишь, и я вино произвожу. Ты шерсть производишь, и я шерсть произвожу. Но если моя шерсть дешевле, и даже мое вино будет дешевле твоего вина, но шерсть дешевле себестоимости вина и шерсти у тебя, то я должен специализироваться на шерсти, а ты на вино. И будем выигрывать. Это основа международного обмена. Поэтому не в этом дело. Дело в том, что, еще раз говорю, это разные... уровень лоббизма. Ведь любая экономическая политика – это вектор схватки противоборствующих сил. Кому-то хочется сельскому хозяйству помочь, кому-то нефтяникам, кому-то хотелось помочь айтишникам. Да, но они проиграли. Поначалу они выиграли, освободили их от налогов. Сейчас налог им ввели, сказали, хоть он небольшой будет, там типа 5%, но все равно мы вас обложим. Потому что у них нету, ну, не выкрестило. Это одна из проблем таких экономик, как в Советском Союзе, что доминирующий вес обладают старые отрасли, старая структура экономики. Это металлурги, это оборонный комплекс, это люди. Да? А все вот коротышки, которые с новыми идеями приходят, у них нет аппаратного веса. И Советский Союз поэтому загнулся, потому что научно-технический прогресс некому было осуществлять, потому что сторонники научно-технического прогресса были с точки зрения аппарата никто. Они не могли бороться за бюджет. А в бюджете старые тяжеловесы борются за то, чтобы не ушел исходный уровень, ну, прошлого года. Поэтому показатель утверждается к прошлому году. В прошлом году было 100 единиц вам выделили. В этом году, ну, давайте хотя бы 5 еще добавим. То есть они от достигнутого никогда не уступали. А может быть, нужно было им вместо 100 дать 20, а другие деньги перекинуть в другую. Этого никогда не будет. Поэтому если экономика будет развиваться в эту сторону, ну, то есть твердой, видимой рукой, правительство, вот нам нужно это, то остальные, которые не попали вот в эту видимую руку экономической политики России, они должны будут как-то приспосабливаться, искать возможности. Сложности есть, но никто же легкой жизни не обещал никому. Но главное, что психология людей, которые занимаются бизнесом, Стас, она совсем другая. Это люди не отчаиваются.
Не об отчаянии, но значит ли это, вот, что те деньги, которые текли из этой хорошо приносящей деньги отрасли, энергодобычи в нулевые, там, в начале десятых годов, столкнулись с тем, что вот этой твердой руки правительства, которое бы вкладывало это все, перенаправляло, перераспределяло в более высокотехнологический сектор, технологичный сектор, оказалось недостаточным. Потому что сейчас мы, кажется, выходим на второй, может быть, на третий уже круг. И каждый раз не на стартовой площадке оказываемся, потому что...
Стас, я не могу отвечать опять на ваш вопрос. Я говорю, сложности – это норма. Мы живем в очень сложное время. Выживание – это одна из черт фундаментальных предпринимательства. Предпринимателя ты не удушишь, не убьешь. Сложности создаешь, структурные перекосы создаешь. Но когда ограничены ресурсы, то кто-то в правительстве, в чем разница рынка? Либо рынок создает приоритеты, что лучше всего катит, туда и перемещаются деньги. Да, если ты снимаешь барьеры, то перелив капитала – это всегда реакция частного предпринимателя на то, что что-то приносит деньги. Вот все ходят в таких кедах или все ездят на таких машинах. Давай вложим туда деньги. Поэтому и рост акций показывает нам вот эти флуктуации. Да? Если же у нас нет свободного перелива капитала, если у нас есть барьеры высокие, если у нас нет дешевых ресурсов, если у нас есть очень высокие налоги, то есть все факторы, если у нас есть очень дорогая рабочая сила, то есть у нас все факторы производства, все резко подорожали, да, то тогда кто-то находится в правительстве, дерзкий, очень умный, как ему кажется. Ему кажется,
что... Ловкий, юркий.
Не-не-не, это такие тяжелые. Ему кажется, он абсолютно убежден, что именно он лучше рынка в состоянии направить финансовые потоки. Вот сегодня мы создаем это. Как правило, это приведет, когда свободный перелив капитала, тогда все противоречия сглаживаются естественным образом. Кто-то показал слабую отчетность, я акции продал и ушел из этого бизнеса. Это плохой сигнал тому, кто плохо работает. Да? А когда вот такие тяжеловесы, они мыслят категориями лет, нет, трясти надо, продолжаем вкладывать. Да, пока у тебя вот этот флюс диспропорции или асимметрии, или неэффективности не разбухнет так, что разорвет тебе челюсть, все будут продолжаться. Это риски, связанные с государственным управлением экономики. Про провалы рынка знают многие, не любят рынок, рыночники с ненавистью говорят, коммерсанты. Да? Про провалы государства знают меньше, а говорят вообще мало. Провалы государства, провалы государственных банков, провалы государственных корпораций и монополий – это яркие страницы тотальной неэффективности использования ресурсов. И вот это провалы государства, поскольку никто не говорит о них, то это плохо выученные уроки. И когда государство сейчас опять собирается заняться распределением ресурсов, они, как Вовка в 30-м царстве, будут сталкиваться все с новыми удивительными проблемами.
2,5 минуты у нас остается, и переходя к книгам, я отправлю наших зрителей посмотреть, что там есть у нас на сайте shop.diletant.media, а там есть, среди прочего, книга Михаила Фишмана «Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом». Это сотни интервью, архивные данные, мемуары, ключевые вехи нашей истории сквозь призму одной биографии. Заходите в pop.diletant.media и рекомендация от Константина Ямчукова. Книжка.
Значит, эту книгу, которую я сегодня уже анонсировал, Фрэнсис Фукуяма «Россия на распутье». Ее надо прочитать, несмотря на то, что распутье у нас сейчас немножко другое, но тут есть очень хорошие наблюдения и теоретические выводы относительно того, что когда говорят сильное государство, да, или либеральное слабое государство, и он говорит, что либеральная демократия по определению слаба, потому что она нацелена на сохранение прав личности. А права личности означают резкое сокращение влияния государства. Но они показывают, что ключевой слабостью, которая в конце концов обрушила сильное государство, он анализирует те сильные автократические, была неспособность к легитимности, то есть кризис на уровне идей. Легитимность – это несправедливость или право в абсолютном смысле. Это относительное понятие, существующее в субъективном восприятии людей. Вот автократические режимы всегда рушатся из-за нелегитимности, поскольку они проигрывают в соревновании идей. Это вот эта книга. Вторая книга, я уже рекомендовал Криса Восса, она по-другому называлась. По-моему, никаких компромиссов. Сейчас издали книгу ту же «Договориться не проблема» под другим названием. Лучше издано, но почему я прошло вроде бы несколько лет, это вот новое издание Бомбора. Этот парень работал в ФБР переговорщиком с заложниками, пошел подучиться в Гарвардский университет, ему дали двух профессоров, кейс, и он переиграл этих профессоров. И он так уверовал, что его способность вести переговоры круче, чем академическое преподаваемое в Гарварде, что написал вот эту книгу «Договориться не проблема. Как добиваться своего без конфликтов и ненужных уступок». Мне кажется, методически может быть полезно нашим слушателям или зрителям.
Здорово. А можно уточнить, вот Фукуяма, там эта книга о Распутье, она из какого времени пишется? Это о каком Распутье? Не издана, а именно вот...
Нет, но он ее написал в 22-м году. Это самая последняя из мне доступных им книг. Она переведена в 23-м, а написана вот.
Благодарю. Персонально ваш был главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Я, Стас Крючков, прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. Берегите себя и до встречи.
Всего доброго.
Константин Владимирович.